Радиомаяк.ру представляет. Объект 22.
Первую же ночь на новой квартире я услышал, как он стучит в стену и вопит, будто помешанный. Я посмотрел на часы. 6:20. Начинало светать, я знал, что больше не засну, даже если он перестанет шуметь, но он не переставал. Я не мог этого вынести, хотя моя квартира находилась в противоположном конце коридора. Представляю, каково было ближайшим соседям. Пару часов спустя я встретился с одним из них у лифта. «Это вы вчера въехали в 14И?» — спросил он. Мы познакомились. Все жильцы здесь вроде бы очень славные, не то что в доме, из которого я съехал. Мой новый знакомый из 14Б кивнул на квартиру слева от лифта. «Вы слышали, что творилось ночью в 14А?» Мужик селился туда пару недель назад. Обожает громко вопить. Иногда на кого-то, иногда просто так. «Ну, сказал я. А часто он этим занимается?» «Это что-то новое. Началось пару ночей назад», — сосед покачал головой. «Кто-то должен остановить его». «А выселить нельзя?» «Не так-то просто. Это можно сделать только по всем правилам, но возни не оберешься. Кроме того, надо...» В этот миг по коридору гулким эхом пронесся скрежет отпираемого замка, и дверь 14А открылась. Вышедший оттуда мужчина смахивал на накачанного бандита. Мощные мышцы, татуировки, взъерошенная голова, старая майка, не прикрывающая пупка, засаленные шорты без ремня. Он громко рыгнул, добавив к своему облику последний штрих, и направился к лифту, грозно глядя на моего приятеля из 14Б. Такой взгляд выдерживают только храбрецы или круглые дураки. Парень из 14Б потупил взор. Вернувшись вечером домой, я увидел, что стены в парадном разрисованы каракулями. Та же картина наблюдалась в коридоре 14 этажа, а на двери 14L красовалась свастика. Кто-то трудился тут весь день. Под дверью своей квартиры я нашел записку с приглашением на собрание в квартиру 14Б в 7:30. Многих я не знал, но парень из 14Б представил меня и открыл собрание. Всем понятно, что у нас большая неприятность. Видели, как размалеваны стены? «Ничего подобного прежде не было», — сказала крошечная старушка, сидевшая рядом со мной. «Послушайте, я обращаюсь ко всем присутствующим. Вы слышали, что этот... бешеный из 14А сделал со мной. Он в моем присутствии спустил штаны прямо в парадном. Думал, это очень забавно. Кто-то должен поставить его на место», — сказал парень из 14Б. «Каким образом?» — спросила старушка. «Вы думаете, я не обращалась к управляющему? Знаете, что он сказал? Потребуется несколько месяцев, чтобы выкинуть его из квартиры, а может и больше». «Моя спальня рядом с его гостиной», — сказал другой сосед. «Я не могу ждать несколько месяцев». «И мы сможем избавиться от него, только если сумеем доказать, что он нарушает общественный порядок». «Может, стоит собрать подписи? Или записать его на пленку?» — предложил 14Б. «У меня есть хороший магнитофон, можно поставить его под дверь и записать крики». Из моей квартиры запись получится лучше. Даже если у нас будет пленка с записью, если он не наймет адвоката, все равно потребуется полгода в самом лучшем случае. Признаться, я его побаиваюсь. Представляете, что будет, если он узнает, что мы начали кампанию по его выселению, сказал 14Б. Качество обслуживания в здании начало ухудшаться. В лифте время от времени появлялся мусор. Жильцы 14 этажа стали постоянными слушателями ночных серенад. На пятую ночь вдруг наступила тишина, не знаю, как другие, но я все равно не мог уснуть. Ждал новых каверс. Вскоре о нашей беде узнали и на других этажах. Однажды я вошел в лифт и нажал кнопку 14. Со мной ехал еще один человек. Он спросил: «Так вы с этого этажа?» «Да», — ответил я. «Не понимаю, как вы терпите? Опасная личность. Я даже сказал жене, если увидишь его в лифте, не входи, жди следующего. Правду сказать, я, наверное, поступлю так же». «Все ясно. Все только говорят о необходимости решительных мер, а сами...» «Вы правы», — согласился он. «Не знаю, какие именно меры, но вы, безусловно, правы». Тем вечером в 14Б состоялось еще одно собрание. Пришли почти все жильцы, человек 30. Мы напоминали толпу линчевателей. Женщина с 10 этажа пожаловалась, что 14А ей угрожал. Когда она выходила из здания, он обозвал ее и пригрозил избить, если она будет застить ему солнечный свет. «Я даже не поняла, что он имел в виду», — прохныкала молодая женщина. «Я отпросился с работы и пошел с ней в полицию», — добавил ее муж. «Надеялся, что его арестуют. Полицейский сказал, что мы можем подать жалобу, но держать его в камере больше суток они не имеют права». «Не хотят», — вернул один из жильцов. «Ну?» «И чего мы этим добьемся?» — продолжал муж. «Того и гляди, придется запираться в квартирах и не высовывать носа». «А что это даст? Я живу рядом с ним. Боюсь, что он ворвется ко мне». «Ничего не понимаю», — сказал я. «Наши квартиры запираются». Молодая женщина снова заплакала, поняв, что нависшая над ней опасность куда серьезнее, чем она думала. Муж обнял ее за плечи. «Замки в этом доме хлипкие», — сказал 14Б. «Толкнул посильнее, и все открылось. Раньше никогда не требовалось менять замки. Вам трудно представить, но прежде мы жили мирно». Он помолчал. «Так дальше нельзя. Кто-то должен что-то предпринять». Я смолчал, но его поведение в создавшемся положении начинало действовать мне на нервы, и не только его, все хороши. Кто-то должен что-то предпринять. Кто-то должен что-то предпринять. Всегда кто-то и всегда что-то. И долго еще они будут сетовать, ничего не предпринимая. По-видимому, терпение лопнуло, когда кто-то погнался на улице за маленькой девочкой, и она упала и сломала ногу. Почти половина всех обитателей дома собралась в 14Б, не меньше сотни человек. Они заполнили всю квартиру, включая кухню и спальню, и все говорили одновременно: «Так больше жить нельзя, что дальше делать? Я врезал новый замок, я тоже, но все равно боюсь. Надо что-то предпринять, другого выхода нет». «Господа!» — гаркнул я. «Я прошу внимания. Я нашел решение. Нужны серьезные меры, иного выхода я не вижу. Потребовалось несколько минут, чтобы все угомонились. «Я уже несколько лет ношу служебное оружие», — продолжал я, приподнимая полу пиджака и показывая соседям пистолет в наплечной кобуре. Воцарилась мертвая тишина, потом тут и там послышался нервный кашель. Большинство соседей никогда не видели оружие. «Вы работаете ночным сторожем?» — спросила сухонькая старушка, будто во сне. «Да, мадам, именно так», — с улыбкой ответил я. Вся сотня облегченно вздохнула. Конечно, они не верили, что я сторож, но напряженность была снята. Пришло время начать деловой разговор. «От нашего друга в конце коридора избавиться нетрудно», — я потряс в воздухе пистолет. «Можно убедить его убраться или...» Я мог не продолжать. Некоторые были потрясены, но большинство уже одобрило мою идею. «Есть одна сложность», — сказал я, и все снова притихли. «Хоть мы и соседи, тем не менее, всякая работа должна быть оплачена. Среди вас наверняка есть врачи, адвокаты, бухгалтеры, продавцы. Все они получают плату за услуги». «Сколько?» — спросил 14-Б, прочистив горло. $10,000.
$10,000?
«Я профессионал. Это минимальная расценка за такую работу. Если угодно, я притянул ему пистолет, можете сделать это сами». На миг мне показалось, что он возьмет у меня оружие, но сосед после некоторых колебаний отказался. «Вам кажется, что это крупная сумма», — продолжал я. «Поймите меня правильно, деньги и впрямь большие, но нас здесь 100 человек. Выходит, по сотне с носа, даже меньше, если и остальные жильцы скинутся». Все вдруг снова заговорили одновременно, и, судя по доводам, выдвигаемым за и против, большинство было на моей стороне. Я подошел к 14-Б и похлопал его по плечу. «Обсудите мое предложение и дайте мне знать завтра». И я ушел, зная, что победил. Поздно ночью я позвонил 14-А по телефону, хотя мог без опасений зайти к нему домой. Признаться, мне никогда не доставляло удовольствия встречаться с ним лицом к лицу. На редкость неприятный тип, убежденный, что его габариты и пренебрежение к людям ставили его на ступень выше всех остальных. «Ну, как все прошло?» — спросил он. «Нормально. Только совсем не обязательно было ломать девочке ногу». «Я и не ломал. Просто шуганул ее, она и навернулась». «А что бы ты сделал, если бы она не упала?» «Слушай, хватит хныкать. Ты хотел довести их до исступления, получил, что требовал. А как я это сделал, тебя не касается. Знаешь, ведь за мной не заржавеет». «Ну ладно. Они обдумывают мое предложение. Завтра к вечеру наверняка дадут ответ. Послезавтра смотаешься. Готовься». Он согласился, и мне не хотелось думать, что будет, если однажды он скажет «нет». На следующий вечер в квартале от дома меня остановил 14-Б. «Не ходите домой». «Почему? Что случилось?» — спросил я. «Там полно полицейских. 14-А убит. Вас уже ждут». «Но подождите, я его не убивал». «Разумеется. Его застрелил я». «Но вы в присутствии сотни людей обещали убить его. Ваша участь решена». «Погодите, я вызвался убить его, но только после получения $10,000. «Ну и что?» — спросил он. «На этот раз вы перестарались. Ведь вы не в первый раз прокручиваете такую аферу? С чего вы взяли? Все очень просто. Магнитофон. Записался только голос того парня, но его достаточно. Да, вот еще что. Я стрелял из вашего пистолета. Вам следовало сменить замок, как сделали остальные, но вы, конечно, ничего не боялись. Вы собирались сломить нас 10 тысяч, потом уехать и провернуть это где-нибудь еще. И так до бесконечности. Но ведь кто-то же должен был принять меры. Это Билл Бикел. Небольшой рассказ, который называется «Кто-то же должен».
Объект 22. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.